Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах, и программу этого часа, как всегда, откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия. Пятница, 25-я седмица по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная, уже 213-я программа из авторского радиоцикла Людмилы Аркадьевны Рябиченко «Территория семьи». Сегодня председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» темой своей программы вновь выбрала ювенальную медицину. Мы узнаем о том, что последние ювенальные инициативы законодателей-лоббистов этого зла содержат в себе отдельный медицинский блок, лишающий гражданина права на человеческое достоинство. Во второй половине часа гостей нашего обозревателя Виктора Саулкина будет Валентина Алексеевна Ланцева, председатель фонда святого апостола Павла. И речь пойдет о помощи многострадальной Сирии.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас! Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание – преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 19, стихи 12-28. 95-е зачало. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб. За то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Это притча о нашей жизни и смерти и о втором пришествии Христовом. Когда Христос вознесся на небо, Он был подобен этому человеку, отправившемуся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство. Отправляясь в путь, Он позаботился о том, чтобы снабдить свою церковь всем необходимым во время своего отсутствия. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин. Мы знаем, что мина — это денежная единица того времени, как и талант, про который мы слышим в параллельной притче Евангелия от Матфея. Ни один человек не лишен своей мины, своего таланта. Господь никого не забывает, от каждого желая получить отдачу по его силам. Он хочет, чтобы мы не пребывали в праздности, а умножали его дарование. Далее мы слышим о гражданах страны, ненавидевших этого господина высокого рода и продолжавших враждовать против него даже после его ухода. «Не хотим, чтобы он царствовал над нами», — сказали они. Это исполнилось в неверности богоизбранного народа после вознесения Господня. Иудеи в большинстве своем не захотели склонить свою вею под иго Христова. Это относится ко всем неверующим во Христа. Они не возражают, чтобы Христос спас их, но не хотят, чтобы Он был их царем. Участь этих людей — вечные муки и смерть. «Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». И вот мы видим из притчи, что один из рабов оказался ленивым и лукавым. Он возвращает своему господину 1 мину, которая была ему дана и которую он хранил, завернув в платок. Кажется, он как будто ничего плохого не сделал, но Господь выносит ему строгий приговор. «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Дар и ответственность нераздельны. Неверный раб думал только о себе и о своей безопасности. Он ничем не рисковал и ничего не достиг. Его не интересовало дело Господа, он не думал о спасении своей души, а только о спасении своей шкуры. Тот, кто боится подвергнуть опасности свою жизнь, не будет рисковать ради Господа. И суд над ним совершается согласно его выбору. То, что было дано ему, отнимается от него. «Ибо кто спасет свою жизнь, тот погубит ее, — говорит Господь. Внешняя тьма, в которую извержен раб лукавый и ленивый, образ окончательного отделения от Господа, от света Его божественного добра. Эта притча говорит о том, как велика наша ответственность пред Богом и другими людьми, и страшен суд над нашей, не имеющей извинения, безответственностью. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью, спрашивает Господь. Все определяется не внешними результатами, а мерой верности Господу, отдачей своей жизни другим людям. Сколь многие из нас и в храм Божий ходят, и все соблюдают, но как-то осторожно, с оглядкой, будто боятся слишком много сделать для Бога. Они вполне благочестивые христиане, но им страшно, как бы вдруг Господь не потребовал от них все, что у них есть, их самих, в то время как Господь говорит: «Сыне, дай мне твое сердце». Жизнь, отданная другим, — это и есть обретение всего, что хочет нам дать Господь. Есть в духовной жизни непреложный закон. Чем больше мы отдаем другим людям, тем больше приобретаем сами. Это закон горения, свечи, пламенеющего сердца, когда оно может, отдавая себя другим, рождать бесчисленное количество вновь горящих свечей, посвященных Богу. Нет такого человека, который не мог бы по дару Христа этому научиться. Каждый из нас, получивший свое дарование от Господа, призывается к служению другим людям, ибо через эту отдачу себя он приобщается любви Христовой, тому богатству, которое у него есть. А лукавый и ленивый раб думал только о себе. Не было у него благодарности Богу, и это лишило его Царства Небесного. Если я, подобно лукавому и ленивому рабу, буду по видимости соблюдать все положенное по закону, думая только о том, как бы избежать наказания, опасаясь всякого риска, как узнаю я о непостижимой никаким умом, отдающей себя до конца любви Христовой, как на страшном суде не окажусь вне милосердия Божия. Тайна жизни заключается в любви, в том, чтобы быть благодарным Богу за все Его дары, быть способным принести их Ему без остатка и узнать, что радость нашего Господа, которую Он приобрел дорогою ценою, нам принадлежит. И для того дается нам жизнь, чтобы мы могли войти в эту радость и быть сонаследниками Господа нашего вовеки.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами поговорим о том, как ювенальная юстиция воцаряется в сфере здравоохранения. Вот среди тех 12 законодательных инициатив, той обоймы, которая была принята в период безвременья между 6 и 7
Думой, да, в тот период, когда депутаты одни ушли, другие еще не пришли, а законы как с конвейера сходили, как горячие пирожки, был принят закон, у которого есть определенный номер, 223 теперь, он был принят 28 июня 2016 года. Название у него такое, он совершенно ни о чем не говорящее, о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства. Но закон мы уже окрестили законом о ювенальной медицине, и всем родителям нужно знать об этом законе, о его содержании. Он небольшой, там 3 странички буквально, и вы даже его можете прочитать и, сильно не напрягаясь, разобраться в нем. Можете найти его в интернете. В нем говорится о следующем, что если родители отказываются от медицинского вмешательства их ребенку, то медицинское учреждение имеет право выйти с исковым заявлением о защите интересов несовершеннолетнего в суд. И тогда принять решение о лишении, ну, суд уже будет принимать решение о лишении родительских прав на этого ребенка. То есть, другими словами, вы поступаете в медицинское учреждение с ребенком, и врач вам говорит, что нужно что-то делать, а у вас другое мнение. Вы не имеете права на это другое мнение, потому что над вами теперь висит дамоклов меч лишения вашего ребенка, лишения прав на его воспитание. Кто у нас спрашивал об этом? Кто с нами советовался? Кто с нами это обсуждал? Просто приняли очень тихо. 28 июня 2016 года. Напоминаю, 23 июня было последнее заседание Думы, а вот 28-го приняли этот закон, и он действует, и поэтому мы все с вами теперь в зоне риска. Ведь речь идет не о том, что там вырезать аппендицит или нет. Медицинское вмешательство – это очень широкая сфера. Медицинское вмешательство – это, между прочим, и вакцинация ребенка, и переливание крови, и, может быть, какие-то полостные операции, на которые мы не рассчитываем, но которые становятся, в общем-то, зоной риска по одной простой причине, что с 1 января 2016 года у нас в стране действует приказ министра здравоохранения о том, что посмертными донорами в стране теперь считаются все граждане в возрасте от 1 года. То есть все дети с 1 года жизни становятся посмертными донорами. Мы с вами много говорили о посмертном донорстве. Мы говорили с вами о том, что посмертно это, само слово посмертно, это огромная мистификация. Во всем мире она принята, потому что для того, чтобы изъять орган при посмертном, так называемом посмертном донорстве, донор должен быть принципиально жив. У него должно биться сердце, он должен дышать. Иначе органы сразу же умирают. Только почка выдержит отсутствие кровообращения в течение 15 минут. Все остальные органы умирают в первую же секунду. Поэтому для посмертного донорства донор должен быть жив. И поэтому мы с вами должны обратить самое пристальное внимание на этот приказ, на то, что теперь донорами в посмертном донорстве становятся наши дети с 1 года. К тому же мы должны знать, что в том самом законе 91 года о донорстве и трансплантологии совсем не указан возраст тех людей, которые могут быть посмертными донорами. И трансплантологи, которые сейчас у нас развивают посмертное донорство в стране, говорят, что донором может быть любой человек в любом возрасте, хоть с самого рождения, потому что нет ограничений в этом законе. А закон, в общем-то, имеет более широкое применение, нежели приказ там, Минздрава. Поэтому все мы в зоне риска. А если вы отказываетесь от медицинского вмешательства, от полостной операции, которую вы не видите необходимости, но вы подозреваете, что вдруг сейчас вашему ребенку угрожает перспектива стать как раз донором, то ваш отказ может для вас быть опасным, потому что медицинское учреждение вправе выйти с иском лишения вас прав на вашего ребенка. Тут сказано, что даже если один из родителей откажется от этого медицинского вмешательства. Также я хотела вам сказать еще об одном законопроекте, который внесен в Государственную Думу. Он называется «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и статью 16 Федерального закона об актах гражданского состояния в части применения вспомогательных репродуктивных технологий». И этот закон не что иное, как закон о превращении ребенка в товар, об обсуждении того, кому этот товар будет принадлежать. Да, у нас сейчас есть процедуры суррогатного материнства и экстракорпорального оплодотворения, то есть искусственного оплодотворения. Все это как такие технологии применяются определенными медицинскими структурами в своей деятельности, Частные центры занимаются суррогатным материнством, создают банки материалов этих, банки яйцеклеток. И вы, наверное, объявления эти видите, и даже вот в метро такое видела объявление. И это все происходит, но происходит достаточно стихийно, поскольку не оформлено конкретно законом. У нас в законе об охране здоровья граждан есть положение о том, что одинокая женщина может быть суррогатной матерью, она может иметь право на искусственное оплодотворение и получение такого ребенка или семейная пара, ну и не более того. А вот в этом законопроекте говорится, как, в каком случае устанавливается право на этого рожденного ребенка, произведенного с целью передачи кому-то, и мы знаем, что это происходит за деньги, а другими словами, речь идет о производстве детей на продажу. И в пояснительной записке к этому законопроекту говорится о том, что законопроект создан для защиты прав генетических родителей в случае отсутствия согласия суррогатной матери, и сказано, что роды не могут служить достаточным основанием признания за суррогатной матерью права на этого ребенка. А вот в самом законопроекте говорится, кто может быть записан родителями конкретного произведенного ребенка в случае, если кто-то из заказчиков или иных лиц откажется от этого ребенка. Там очень сложные комбинации прописываются. Если, например, отказывается мать-заказчица от этого ребенка, суррогатная мать остается с этим ребенком, если она согласна, а отцом тогда записывается генетический отец. А ведь у этой матери может быть и свой муж. И так странно получается, а с этим генетическим отцом они, в общем-то, и не знакомы. А что может про себя ребенок этот знать? Да, но это если еще суррогатная мать согласится его оставить у себя, а если она не согласится, тогда он может пойти в детский дом на усыновление для других, на продажу. И, ну, наверное, если какая-то включается черная схема, они, к сожалению, существуют у нас в мире, то это переправка этого ребенка. Ну, черным трансплантологам или в иные безнравственные схемы. Даже не хочется просто перспективы эти рисовать. Но мы должны понимать, что в этом законопроекте все это предусмотрено. Вот смотрите, с одной стороны, вы не можете, не имеете права, как родитель своего собственного кровного ребенка, определять его лечение, там, план лечения, исходя из его пользы, потому что ни один родитель не желает зла своему ребенку. А с другой стороны, по отношению к ребенку вносятся изменения в Семейный кодекс, превращающий ребенка в товар, совершенно беззастенчиво, совершенно, ну, откровенно, и говорится о том, кому этот товар в той ситуации, в другой, в третьей будет принадлежать. Вот написано: случай отказа от рождения в результате суррогатного материнства ребенка мужчины и женщины, то тогда ребенок может быть записан на суррогатную мать. Если отказывается только мужчина на кого, если отказывается только женщина, если мужчина дал информированное добровольное согласие на применение этих технологий как донор, он не может оспаривать этого своего там отцовства или может оспарить. В общем, все ситуации просчитаны и прописаны. То есть кто в каком случае будет хозяином. В этом законе очень тщательно все это предусмотрено. Нет только одного права ребенка на нормальную семью, на нормальное рождение, на ожидание, как счастье его появления, и на любовь, на безусловную любовь тех людей, которые не видят в нем материального воплощения, которые не платили за него деньги, которые его не покупали. Ну, право ребенка на рождение в любви. Это признак расчеловечения, но нам предлагают ввести его в закон. И продавливается это настолько мощно, что это наводит на какие-то мысли. Для чего нам так нужно мощно продавливать суррогатное материнство? Совсем недавно пришел ответ на этот вопрос. Всемирная организация здравоохранения причислила людей, не способных найти партнера для интимной жизни, к инвалидам. Ну, расплывчатая формулировка. Ну, теперь смотрим, что же там внутри этого находится. Английская пресса об этом стала сообщать, и мы с вами об этом теперь узнаем. Люди, которые не могут себе найти сексуального партнера, будут считаться бесплодными. И расшифровка. Для гомосексуальных пар Всемирная организация здравоохранения предлагает ввести понятие социального бесплодия. Вот к чему мы приходим. Социальное бесплодие. А у нас есть предусмотренное нормативами Минздрава и законом об охране здоровья граждан Российской Федерации право на бесплатное ЭКО, это так называется, экстракорпоральное оплодотворение там, или искусственное производство детей, для бесплодных женщин. Две процедуры вы можете получить бесплатно. Ну, это достаточно дорогие процедуры, они стоят 10 тысяч евро одна процедура, и поэтому из бюджета мы будем это оплачивать. Так вот, новая инструкция ВОЗ, а ВОЗ то, что предлагает здравоохранению, то здравоохранение под козырек берет и принимает, что гомосексуальные пары должны стать новой группой пострадавших, для которых будет введено понятие социального бесплодия. И мы тогда с вами обращаемся к еще одной инициативе, которая была внесена, опять же, в тот период законодательного безвремения между 6-й и 7-й думой. Мы с вами говорили об этом на предыдущих наших встречах. Это проект национальной стратегии действий в интересах женщин 2017-2022 годы, где как раз вводится гендерная идеология, вводится понятие о социальном поле, где необходимость полового просвещения школьника предусматривается. Этот проект Общественная палата обсуждала тоже в этот период для того, чтобы создать закон. И Минсоцтруд уже готовит этот закон для того, чтобы его еще вчера, еще на той неделе, как было сказано, в обсуждении ввести. Так вот, там сказано, очень много сказано о правах женщин-инвалидов. А ВОЗ говорит, то есть Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что такие женщины-лесбиянки должны быть приравнены к инвалидам. И мы с вами замыкаем, как говорится, кольцуем эту тему. Получается, что та самая национальная стратегия действий в интересах женщин, которая призвана у нас вести гендер в стране, это страшная опасность, мы еще с вами будем подробно об этом говорить, она выделяет в отдельную группу права женщин-инвалидов на суррогатное материнство, это все там прописано в этой стратегии. И тут вдруг появляется инициатива Всемирной организации здравоохранения о том, чтобы лесбиянок приравнять к женщинам-инвалидам. То есть лесбиянки будут получать приоритетное право, оплачиваемое из бюджета, на производство искусственных детей. Теперь о том, что такое эти дети. Сейчас уже все больше и больше появляется информации о том, что эти дети, давайте правильно их называть, ГМО-дети, потому что это действительно работа с генами, где, как говорят специалисты, происходит преодоление барьера, который ставит природа на пути продолжения тупиковых цепочек с генетическими нарушениями, когда бесплодие наступает по причине того, что в генах нет продуктивной программы, и такой ребенок не должен родиться. А вот технология ЭКО позволяет перейти этот барьер, и происходит то, что специалисты называют давление генетического груза. Появляются больные дети с такими патологиями, которые не делают их жизнеспособными. Так вот сейчас, когда стали подрастать те дети, которые в 90-е годы были произведены с помощью этих технологий, выяснилось, что как и ГМО-зерно, как ГМО-продукты, ГМО-семена, также ГМО-дети являются стерильными, они являются бесплодными, и у них нет потомства. Вот к чему мы все приводим. Посмотрите, что мы делаем с природой человека. Мы расчеловечиваемся, мы придаем позитивный смысл совершенно немыслимым негативным явлениям. Мы создаем технологии для того, чтобы эти негативные явления стали нашей новой нормой. И мы сами себя уничтожаем. Мы вводим в нашу жизнь технологии, которые приводят нас к стерилизации. Мы осуществляем свою, если так можно выразиться, духовную стерилизацию. И мы стремительно приближаемся к точке исчезновения. Вот чтобы этого не произошло, это нужно останавливать. И, дорогие друзья, поэтому я вас призываю, ну, как, впрочем, и, наверное, во всех наших передачах, на всех наших встречах, призываю к действиям. Сейчас время такого выбора, когда не просто послушал, повздыхал, обсудил с соседкой и пошел пить чай, а от этого ничего не меняется. Каждое наше слово, каждое наше действие должно менять реальность. Менять реальность в сторону сохранения и защиты всего того, что для нас ценно и что нам дорого. Поэтому призываю вас направлять в Государственную Думу телеграммы с требованием снять с обсуждения законопроект номер 92-96-57-6, повторяю, 92-96-57-6, о применении вспомогательных репродуктивных технологий, то есть о суррогатном материнстве. Давайте поставим заслон на пути искусственных людей в нашей жизни, уничтожение смыслов нашей жизни и уничтожение семьи. Больше информации вы найдете на нашем сайте «Движение «Семья. Любовь. Отечество». Не оставайтесь равнодушными, нам за это отвечать. У микрофона была Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Нашу программу продолжает Виктор Саулкин, обозреватель радиостанции «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» Валентина Алексеевна Ланцева, президент фонда святого апостола Павла. Валентина Алексеевна, не первый раз в эфире радиостанции «Радонеж», но сегодня особенный день. Все мы переживаем трагедию, которая произошла в Алеппо вчера. Ну, в Алеппо трагедия, не прекращающаяся не первый год. Но вчера погибли две медсестры наши. Врач-педиатр ранен, имен не знаем, к сожалению. Молимся о упокоении новопредставленных наших медсестер. Удар был необыкновенной подлости, потому что удар нанесен был минометный обстрел в то время, когда должна была к нашему госпиталю, развернутому только что в Алеппо, чтобы помогать вышедшим из-под, можно сказать, из плена боевиков, тысячам сирийцев, жителей Алеппо, должен был подъехать автобус с детьми. Автобус с детьми опоздал, пострадали только наши медики. Игорь Коношенков, представитель Министерства обороны, возложил вину совершенно уже открыто, без всяких оговорок дипломатических, сказал, что за этим ударом стоит, кто корректировал удар, сказал, это страны, помогающие террористам, которые этих людоедов, головорезов называют умеренной оппозицией.
Зверьми.
Зверьми. Это звери, которые просто режут головы подросткам на камеру. И вот эти звери считаются умеренной оппозицией. Изверги. И, Валентина Алексеевна, последние недели мы слышали, ну, скажем так, истерические вопли в Организации Объединенных Наций от наших, как их Путин называет, западных партнеров. Они требовали, чтобы гуманитарные конвои доставили, прошли в Алеппо, ну, то есть помощь боевикам доставили. Постоянно требуют какие-то паузы гуманитарные. Мы и так, авиация в Алеппо не работает практически уже месяц. Но когда сегодня 100 тысяч жителей вышли из освобожденного Алеппо,
голодные,
босые,
с маленького ручейка, с 10 человек. Виктор, дорогой, позвольте мне сначала поздороваться с нашими любимыми слушателями. Все мы радонежцы, потому что мы уже привыкли к этому дому, мы здесь чувствуем себя хорошо, мы помогаем друг другу. И поэтому, дорогие радонежцы, дорогие слушатели нашего радио «Радонеж», я пришла сюда прежде всего, вот даже в такой печальной ситуации, прежде всего сказать вам спасибо. Потому что последний раз, когда мы отправляли весной этого года, 4 мая, гуманитарную помощь в Сирию, то только вот именно по моему призыву, по моей просьбе в храме Климента, рядышком вот у батюшки отца Леонида Калинина, вы принесли и собрали для сирийских детей больше 300 тысяч рублей. Спасибо вам огромное. Мы на эти деньги купили все, что нужно было увезти. И я вот сейчас передаю вам, Виктор, я передаю вам письмо. Мы передали все это послу Сирийской Арабской Республики в Москве господину Риаду Хададу и вместе с посольством все это отправили через терминал Внуково 4 числа в Сирию. Так что вот, пожалуйста, это была и мука, это были конфеты, это были гигиенические и косметические средства для детей, это были лекарства. Вот я вам пакет передаю. А вам, уважаемые слушатели, огромное спасибо. Представляете, сколько детей вы согрели, накормили. Вы их своей лаской и русским добром просто обняли в тот момент, когда так же, как вот во многих местах, ведь и не только в Алеппо тогда, и под Дамаском, и в Дараа, и на юге. Вот недавно только, собственно, освободили очень большие территории. Поэтому спасибо еще один раз. А по поводу Алеппо, давайте вернемся к этой ситуации. Вы знаете, вот вы совершенно правильно сказали. Вот смотрите, что они делают. Они кричат: сотни, тысячи убито мирных жителей. И ссылаются якобы на сирийскую армию, и ссылаются на нашу точную авиацию. А вы знаете, вот буквально сегодня утром, готовясь к этой передаче, я взяла и, пролистывая так, увидела комментарии очень толковых журналистов. И вот одного из них, поляка, вы знаете, в «Войцах Комаровского», я процитирую. Он пишет, что традиции советских, а теперь российских летчикам, к тому же получивших на вооружение современные авиационные комплексы, не позволяют говорить ни о каком массовом поражении граждан и гражданских объектов в виде таким школ, госпиталей. Тем более, что сотни и тысячи убитых – это просто бред. Это говорит поляк, это говорит журналист, который... Понятно, почему. Он говорит, то же самое касается и сирийских пилотов, потому что получили образование они в СССР или в России. И вот интересно, зачем же они это делают? Да очень просто, потому что вот среди боевиков там, конечно же, воюют американские спецназы, спецназовские подготовленные эти, будем говорить так, умеренные оппозиционеры. И именно потому что они погибают, благодаря слаженным действиям сирийской армии и нашим замечательным пилотам, нашим замечательным армейским специалистам, которые умеют точно, как иголочку в яблочко, именно посылать туда, куда надо, свои и снаряды, и уничтожать тех, кого надо. И вот никакой не секрет, что вот в этих рядах, это вот умеренных оппозиционеров, вот эти воюют американские инструкторы, многие погибли, и здесь заорали американцы и французы, все, Германия,
турки,
они завизжали, потому что прекратите, вы погибают мирные жители. Это они очень даже, так сказать, нечетко, некрасиво работают, утюжат территории, разбивают все школы, жилые дома, так они умеют воевать. Неслаженность, и мы не раз слышали об этом, видели по телевидению. Поэтому, дорогие мои, вот как бы тяжело нам сегодня не было, нам надо порадоваться за работу наших российских специалистов, наших воинов.
Дело в том, что за год западные средства массовой информации ни одного доказательства не предоставили неточной работы наших ВКС. И я просто напомню, за что отдал жизнь Александр Прохоренко. За то, чтобы Пальмира была не разрушена. Древние памятники сохранились. Точно так же наши сейчас работают авианаводчики, спецназ работает, спасая жизни мирным сирийцам. Но это, откровенно скажу, иначе, чем сатанизмом, то, что они делают,
абсолютно
назвать нельзя. Это ложь беспредельная.
Абсолютно верно. Но вот интересно еще. Вот посмотрите, о чем мы заговорили. Мы заговорили о том, что русские, отдавая, может быть, самое главное, жизнь. Эти женщины, конечно же, здесь, в России, у них есть родные, у них есть друзья.
Дети остались.
Дети остались. И они кого приехали лечить? Они приехали лечить детей. И если бы вот какие-то вот не случайность такая, если бы эти дети успели, представляете, какие были бы жертвы?
Как в школе, которую они в Западмали разгромили.
Посмотрите, что здесь политическое и военная и дипломатическая работа российских и сирийских специалистов, конечно, безусловно, возглавляемая очень, не только дружеским, но очень четким руководством президента и Сирии Башара Асада, и нашего Владимира Владимировича Путина, она достойна всяческого уважения. И можно и сейчас вот по-женски скажу, просто восхищение. Вот говорят,
Башар Асад, нашего
да.
министра иностранных дел, да. его чуткая позиция.
Ой, Лавров, да. мы его обожаем. Он нашему фонду присылал письмо и говорил, вы делаете большое дело, вы делаете дело чрезвычайной государственной важности, хотя называется оно народная дипломатия. Но народная дипломатия, это больше себе можно позволить. Это они не могут сказать паразитам, что они паразиты, они как-то зверям, что они звери, понимаете. А мы это говорили на протяжении всех 5,5 лет, и вы нас на радио Радонеж пускали для того, чтобы мы это говорили. И все время говорим, вот Рождество – светлый праздник. И мы сейчас поедем с 17 на 18, мы летим туда с очередной гуманитарной помощью. Вот. Я хочу сказать, что мы всегда знаем, что Рождество Христово, оно вот как бы там не было тяжело, как бы там не уничтожали христиан, но все равно свет Христов, он на этой земле светит и светить будет всегда.
Вот. Честь Святой Земли, Святая
Конечно,
Земля Сирии,
это,
земля апостола
это
Павла.
Это же Большая Сирия, да. Я думаю, что вот тогда, когда после того, как Константин и Летициан, они же указ тогда, вот приказ такой сделали, освободили, признали, практически христианство признали официальной религией. И вот после этого на этой земле набирала мощь христианской общины, и христианство пошло по всей земле. И никогда этому походу не будет, мне кажется.
Хотя мы понимаем, что
конца не будет.
Одна из целей этого хаоса, который организовали на Ближнем Востоке, это уничтожение христианских общин, древних христианских церквей поместных. Это то, о чем говорит наша церковь постоянно, пять лет еще до того, как это война.
А знаете, Виктор, я вот недавно говорила с очень таким знающим мусульманином. Он прилетал сюда, мы очень хорошо были представлены друг другу. Я поняла, что это университетский человек. Он говорит, а вы знаете, почему эти вот, в общем-то, подонки, эти террористы еще разрушают христианские храмы? Говорит, это у вас как-то было же, вот в такое вот, в советское время было какое-то такое поветрие, когда оставили храмы мы, и вот эти черные копатели, люди, которые собирали древние иконы, они поехали по весям, по городам, по селам, и практически вот это настоящее искусство, вот это настоящее духовную нашу и благодать, и достояние, они тащили за границу и продавали там. Они говорят, вот одна из причин, почему они взрывают, разбирают ваши храмы христианские, это практически нажива.
Они
забирают все, что там ценное с точки зрения искусства, они все это забирают, увозят. И вот это тоже очень-очень опасная и неприятная штука. Нажива, представляете, нажива, жадность. Вот что на самом деле.
Они не только разрушают древние памятники в Ираке и в Сирии. В коллекции уходят древнейшие раритеты, памятники древнейшей человеческой цивилизации. Но, Валентина Алексеевна, мы говорили о том, что в ООН и все наши, так сказать, западные партнеры, они постоянно кричали, дайте доступ к гуманитарным конвоем. Освободили 100 тысяч населения, огромные
территории.
Ни копейки, ни крошки хлеба.
Ни грамма, ни крошки. Вот это лицемерие. А мы вот сегодня, посмотрите, сегодняшний день, сегодня этим детям, этим женщинам, вот сегодня 9,5 тонн питания представили, вот только сегодня, вчера это была другая, вероятнее всего, партия. И не только это питание, не только вот возможность одеть, обуть, но и когда эти беженцы выходили из Алеппо, дальше по пути своего следования, они, конечно же, встречали и пункты горячего питания. Там были устроены посты, где они могли согреться, где их обули. Вы видели, какими они, какими кухня, дети, да, выходили? Они выходили грязные, они выходили голые, босые, голодные. Они цеплялись за юбки своих матерей. На них смотреть было очень тяжело.
И, конечно, надо сегодня молиться о всех заложниках, будем говорить открытым текстом. Это люди, которые были заложниками у террористов. Это живой щит.
Послушайте, Алеппо через полгода, начало войны... Вот смотрите, это же где-то уже осень, начало осени 11-го года. Началось все в марте, а начало осени 11-го года 45 тысяч квадратных километров. Из 190 площадь Алеппо составляет 190. То есть, представляете, то есть полную четверть они буквально через полгода заняли. И распространялась эта зараза на очень большую часть, ведь больше половины Алеппо была под гнетом террористов. Вы можете себе представить? Кстати, помните вот этого негодяя, которого звали чеченским лидером Шишани? Он, оказывается, именно в Алеппо, недалеко от цитадели, выбрал себе какой-то особняк с бассейном. И вот теперь, когда уже практически вот
ликвидировали
эту тварь. И вот вы представляете, вот сейчас посмотрели, они хотели на золоте кушать, при всем притворялись, что они строить должны какой-то духовный халифат.
Да?
Справедливый халифат. Боже мой, просто звери.
Валентина Алексеевна, надо сказать откровенно сегодня. Там работают не только авианаводчики. За последнюю неделю, 10 дней, уничтожено больше десятка известнейших полевых командиров. Все военные эксперты понимают, что...
Да, это
силы специальных операций уничтожены либо снайперским огнем, либо работают снайперы, либо точное наведение авиаударов, поэтому...
Вот давайте так, да. Мы сейчас попросим своих слушателей, чтобы даже безымянно взяли бы и помолились за русских наших воинов, которые сейчас стоят на страже мира и во имя Господа Бога именно на Святой Земле, именно в Алеппо, именно в Сирии. Вот это вот очень хочется, чтобы мы сделали.
И о сирийцах, наших братьях и сестрах, которые... первыми столкнулись с этим страшным ударом. Но надо сказать, что страшным ударом этого черного халифата, да, как его называют, псевдоисламский халифат, этих сатанистов тоже откровенных. Вот интересно, как лицемерные сатанисты, которые строят на лжи свою пропаганду антироссийскую, и террористы.
Да это одно и то же.
Они вместе, уж в Сирии мы увидели, что они вместе сошлись, как когда-то у нас на Кавказе. Попытка первая построить халифат была на Кавказе.
Ой, какой тяжелый опыт
на
у
Балканах,
России
потом...
был. Какой тяжелый опыт борьбы с террористами был у нас на Кавказе. Поэтому мы прочувствовав, и мы же своих и знакомых потеряли в этой войне. Я знаю очень удивительно хороших людей, которые, честно говоря, погибли на войне в нашей Чечне. Виктор, мы можем с вами, конечно, вот сейчас эту тему еще продолжать обсуждать, если есть такая возможность по времени. Но можно я попрошу сейчас слушателей радио «Радонеж», чтобы они помогли, опять включились и помогли. Вы знаете, конечно. Вот сейчас я уже сказала, что несколько общественных организаций – это Союз добровольцев Донбасса, это Елицы, сайт, нет, даже не сайт, а вот такое информационное движение, да. Фонд Святого Апостола Павла. Сегодня я разговаривала с руководителем фонда «40-40». К нам был звонок, и подключились к помощи «Правда.ру». И сегодня я на Радонеже. То есть прошу радонежцев тоже включиться в эту работу, в помощь эту. И, пожалуйста, у кого есть такая возможность, я вам продиктую карт нашей этой акции. И если будет такая возможность, помогите, пожалуйста, потому что мы должны увезти теплые носочки, мы должны увезти зеленку, мы должны увезти подарочки для этих лагерей беженцев, и особенно для там есть медресе, где дети погибших воинов, да, сироты полные. Если получится, мы обязательно отправим какую-то помощь, а получится у нас, мы обязательно отправим помощь и в Алеппо, и в Хаму, и в Хомс, и обязательно в Латакию, потому что там такая же, в Раку невозможно сейчас, потому что в Раке сейчас у нас есть знакомые, и они работают, вернее, живы сейчас, и они дают знаки Союза сирийских женщин, что мы живы, вот у нас нам тяжело.
В оккупированной Раке.
Оккупированная Рака, туда мы не сможем, но туда, где мы сможем добраться, туда, куда мы можем отправить эту помощь, мы обязательно это сделаем. Можно я продиктую?
Конечно, конечно.
Дорогие, карточка акции «Рождество Христово в Сирии», вот она звучит так. Запишите, пожалуйста. 639-00-238-901-610-12-63.
Еще раз, Валентина Алексеевна.
Пожалуйста, пожалуйста, да, можно? 639-00-238-901-610-12-63. Если вдруг возникнут какие-то вопросы, и кто-то захочет просто своим родным передать в Дамаск, в другие города, через Союз сирийских женщин какую-то весточку, или, может быть, даже, ну, какой-то пакетик, я не знаю, там с какими-то маленькими лекарствами. Даже такое было. Помните, мы на радио Радонеж пришли в прошлый раз, а вам прям целый пакетик принесли, и у батюшки нам передали каких-то там, знаете, вот таблеточек, там еще чего-то. Мы посмотрели срок действия этих самых лекарств, еще очень такой нормальный, хороший. Мы привезли, как же радовались наши друзья там. Каждой таблеточке радуется. Представьте себе, каждой конфеточке рады, потому что вы сами знаете, ведь первое, с чего начинали Соединенные Штаты все вот эти вот, будем говорить, акции, все, так сказать, свои, они с запрета ввоза, санкции, они с запрета...
Блокаду устраивали, это, да.
Блокаду устраивали именно детское питание.
И медикаменты.
Да, и медикаменты. Пожалуйста, если будет такие маленькие, только просим вас, маленькие передачки, чтобы мы...
Компактненькие.
Не в коем случае, маленькие, компактные. Пожалуйста, это храм Климента.
Папы Римского.
Да, Папы Римского здесь, вот прям рядышком, недалеко, в Климентовском переулке.
Метро Третьяковская.
Метро Третьяковская, да. И, пожалуйста, если можно, везде, на всех сайтах, я везде пишу свой телефон, наши рабочие телефоны. Я думаю, что кто-то из вас уже знает, это мой телефон. А тех, кто не знает, пожалуйста, звоните мне лично. 8-916-800-84-86. Я всем отвечаю обязательно. Если не могу ответить в тот момент, когда вы позвоните, я обязательно вам перезвоню. Огромное вам спасибо за то, что вы даете такую возможность нам соборно, сообща, помогать людям, помогать детям в Сирии. Тем более в такой светлый, прекрасный праздник Рождества Христова. Дорогие, я напоминаю, что мы улетаем 17 декабря, поэтому, пожалуйста, чтобы мы могли купить, упаковать, отправить во Внуково, пожалуйста, до 15 числа вы
поторопитесь
и, пожалуйста, поучаствуйте.
А я хочу от всех наших слушателей, Валентина Алексеевна, поблагодарить вас и ваших соратниц, всех, кто помогает сирийцам все эти годы. Я знаю, что... Я не помню, какая это поездка ваша в Сирию с гуманитарной помощью. 20-я поездка в Сирию. И вот эта теплота, любовь, которую вы являете к нашим братьям и сестрам в Сирии, не только к христианам. Помните, как генерал-мусульманин снял свои ордена, отдав отцу Олегу Тевору?
А мне соленую свою фуражку подарил.
Ну вот, они должны чувствовать нашу теплоту, любовь и молитву. Вспоминая этих детей, вот сейчас показывают часто, какие они выходят голодные, оборванные, несчастные, как они получают эту кашу с тушенкой у наших полевых кухонь, как в Берлине когда-то в 45-м году, есть. Как они получают лепешки, радуются лепешкам. Братья и сестры, да, все, кто может, акция, напоминаю, Рождество Христово в Сирии. Валентина Алексеевна Ланцева была у нас в гостях, президент фонда святого апостола Павла. Валентина Алексеевна, помощи Божией, ждем вас.
Спасибо, дорогие, помолитесь. Помолитесь, чтобы мы вернулись и еще не один раз с вами встретились вот здесь, вот на радио Радонеж. Спасибо вам огромное.
Храни вас Господь, Валентина Алексеевна.
В студии «Радио Радонеж» были наш обозреватель Виктор Саулкин и председатель фонда святого апостола Павла Валентина Алексеевна Ланцева.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Рождественский дар». Она пройдет с 23 по 29 декабря в Сокольниках в павильоне номер 4. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, ткачество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, монастырские и крестьянские хозяйства. Время работы выставки с 11 до 19 часов – с 23 по 29 декабря в павильоне номер 4 в Сокольниках. Телефон оргкомитета выставки 495-780-67-81. Повторяем. 495-780-67-81. Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 12 по 17 января в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая рождественский вертеп, общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Выставка «Дон православный» продлится с 12 до 17 января в конгрессно-выставочном центре «Вертол-Экспо» по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону код Ростова-на-Дону 863-268-77-68. Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас на праздник святой равноапостольной Нины в Грузию с 25 по 31 января. Слушателям радиостанции «Радонеж» скидка 10%. Телефон для справок 495-937-57-91. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января, два раза в день, 8 в 14 и 17 часов, 9 и 10 января в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. В программе вертепное представление семейного фольклорного ансамбля «Ромашинская слободка». У елки вас встретит Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками и многое другое. Многодетным семьям скидки. Заявки просьба подавать заранее по телефону 8-495-953-0168 или 951-29-51. Повторяем, код 495-953-0168 или 951-29-51.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –